Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, мы в этот день подводим итоги недели. Сегодня я делаю это вместе с нашим замечательным гостем, писателем Александром Генисом из Нью-Йорка. Здравствуйте, Саша, приветствую вас. Здрасте. Да, главные новости недели. Конечно же, это, как говорилось в известном фильме «Встреча на Эльбе». Помните, как он кончается?
Нет.
Помните, Джек? Дружба народов России и Америки – это самое главное, что предстоит решать человечеству. Это был как бы вот конец холодной войны, если мы
помним. Я помню, что в этом фильме «Встреча на Эльбе» там показывали американскую зону в Берлине, и она вся была разрушена, а в советской зоне Берлина виноградники цвели. Были такие вот. Это все, что я помню из этого фильма.
Но, тем не менее, все равно сейчас главное событие происходит именно здесь, вот на этом перекрестке между Россией и Америкой. Скажу так, не между Россией и Америкой, а между Путиным и Трампом. Согласны вы ли с тем, что происходит, как многие говорят эксперты, такая дележка мира между двумя людоедами? Ну, скажу я так, цитируя одного из обозревателей.
Я не знаю насчет дележки, потому что при дележке кто-то должен делить. Пока я вижу только игру в подавки, и получает только Путин. А я не очень понял, что Америка получает от этого. Что Трамп получил от Путина. И поэтому эта дележка, это трудно назвать. Вот знаете, были, конечно, мрачные минуты в истории человечества, но дипломатия, ну, переговоры всегда подразумевают торговлю. И если ты все отдаешь сразу, то непонятно, что же это такая за торговля. Надо сказать, что тактика вот американского президента в этих переговорах вызывает большие сомнения у американских политиков, я же не говорю про журналистов. Вот только что я прочитал заявление видного сенатора, это дама из Нового Нью-Хэмпшира, она пишет, что в ответ на мирные предложения Трампа Путин зверски бомбит украинские города, например, Одессу, как это было сегодня. И она говорит, что непонятно, в чем заключается смысл переговоров, чего хочет Путин, если он только усиливает давление на Украину. А Трамп говорит о том, что, ну, Украиной правит тиран, как мы знаем. И это все, конечно, очень печально. Я должен сказать, что все эти события, они подводят черту под историю Америки, 80-летней попыток Америки привести мир в более-менее человеческое состояние. 80 лет мы жили без войны. 80 лет мы жили все-таки в относительном благополучии. И сегодня Америка выходит. Это большая разница, потому что, слава богу, Трамп говорит больше, чем делает, и поэтому я далеко не верю, что из этого что-то выйдет. Но опасность, конечно, присутствует. Знаете, все эти переговоры напоминают мне те, которые вел Трамп во время своей первой каденции с Северной Кореей. Вы помните, как он предложил Северной Корее замечательные условия, гольф-поле построить, отели? И вот все будет так хорошо. То есть Трамп предлагает всем то, что он умеет делать. Строить гольф-поля. В Газе гольф-поля построим. В Северной Корее построим. На Донбассе построим. Ну а чего же нет? Но как-то лидер Северной Кореи почему-то не захотел гольф-поля и уехал, так и не подружившись с Трампом, хотя тот обещал. И вот отсюда следует, что искусство сделки, за которое Трампа так хвалят, казалось все-таки не очень искусным. На самом деле, может быть, в этом есть надежда. Хотя, конечно, Америка ведет себя в позиции слабости, а не силы. И это, по-моему, я не хочу сказать преступно. Хотя, на самом деле, хочу сказать именно это. Но из мягкости и вежливости скажу, что это заставляет задуматься. Понимаете, где же сила, сильная рука, которая позволяет торговаться с Путиным? Это не торговля. Знаете, я вчера разговаривал с своим школьным другом. Мы говорили о том, что если бы Америка вложила столько сил и денег и возможностей в Украину, сколько она вложила в Афганистан, то сегодня бы переговоры выглядели совершенно иначе.
Ну вот смотрите, мой вопрос следующий. Когда слушаем выступление президента Америки и его картину, которую он себе нарисовал, картину войны, как он ее видит, совершенно очевидно, что это картина, которую ему нарисовал Владимир Путин. Почему так происходит? У него, вот мой вопрос к вам. Как вы думаете, это такая сделка? Это такой договор? Или у него нет людей, которые скажут ему: товарищ, господин Трамп, это вранье. На самом деле все так, так и так. Вот как на самом деле обстоят дела в этой зоне войны.
Все, кто такое говорят, уже не входят в круг президента. У меня был товарищ, есть товарищ. Он наш соотечественник, мой соотечественник, крижанец, земляк. Он стал актером очень важным в Голливуде. Он снялся, не знаю, сотни фильмов. И однажды он меня пригласил на съемки, и я говорю: слушай, у тебя на ящике написано «осторожно». Исправь, скажи, что надо писать «осторожно». Он говорит: вот если я исправлю, то в следующий раз меня в кино не будет. Не надо мне советы давать. И то же самое происходит с Трампом, понимаете? Дело в том, что Трамп абсолютно убежден, что он знает все сам. И никакие советы ему не помогут. И он их не слушает. И главное, что он не держит людей, которые могут сказать «нет». Об этом все пишут сегодня, что те советники, которые были в первый его президентский срок, они сейчас в ужасе заламывают руки, потому что сейчас оказалось, что таких людей уже близко нет, остались только yes-men. И это связано, конечно, с его политикой с Путиным. Но вспомним, что и в первую каденцию президентскую он ведь тоже сказал, что он доверяет больше Путину, чем своей разведке. Все помнят это событие. И когда Путин сказал, что Украина – это агрессор, который взяла и напала на Россию, он сказал: ну да, взяла и напала. И уже политики в Конгрессе говорят: нет-нет, господин президент, это не так. Но это только демократические политики говорят, потому что республиканские боятся ставить слово. И Трамп очень мстителен, очень опасен, очень агрессивен. И те республиканцы, которые решались возражать, они давно уже перестали это делать. И это единственный путь наверх для республиканского политика – это поддерживать Трампа во всех начинаниях. Начиная с Венса, вице-президента, я не могу не вспомнить, что когда-то Венс сказал, что Трамп – это героин для Америки. Но потом он передумал и стал вице-президентом. А если бы не передумал, то не стал бы вице-президентом. Этот урок для республиканских политиков очень важен. И все-таки я все равно надеюсь на то, что рано или поздно республиканцы в Конгрессе все-таки сумеют как-то отколоться какая-то часть, которая увидит безумие в этих проектах. Потому что если сейчас уступить Путину, то дальше теория домино начнется. Следующий будет Молдавия. Угу. Что будет дальше? Это же страх Божий. Взять и сейчас уступить агрессору, наградить его за то, что он убил миллион людей. Это все, конечно, очень страшно.
Откуда у нынешней администрации такая ненависть к средствам массовой информации?
Потому что они ловят ее на вранье. Трамп, опять-таки, в первую каденцию сказал, что журналисты – это просто-напросто враги народа. Поскольку я дважды враг народа, я враг народа как иностранный агент в России и как человек, который не поддерживает Трампа здесь, то я хорошо представляю себе, что такое быть врагом народа. Кстати, мой дед был расстрелян как враг народа, так что у меня семейная черта быть врагом народа. И во всех этих случаях реакция одна и та же. Власть ненавидит, когда ее ловят за руку. Вашингтон Пост, газета Вашингтон Пост, в первые 4 года Трампа вела подсчет вранья, ну, лжи, скажем так, да. Выяснялось, что Трамп обманывал Америку 5 раз в день. И вот за это он не может простить журналистов, которые... Журналисты могут ошибаться, могут не ошибаться, но без них бы не было свободы. И свобода – это самое главное достояние Америки, которое больше всего мешает власти. Свобода должна мешать власти. Собственно, ее смысл заключается в том, что пресса – это намордник на власть. И это, без нее она становится безумно опасной, как это произошло с Путиным. Вспомним, с чего начались все нынешние Путин, с того, что он задавил НТВ, да? Когда раздавливают свободную прессу, то появляются кровавые тираны. И характерно, что вот мы с вами сейчас поговорим, а потом посмотрите на реплики. Я время от времени смотрю на реакцию. На
нашествие трампистов.
Да. Все мне говорят. Ну, я все время пытаюсь с ними побеседовать как-то, но обычно разговор кончается очень коротко. Говорят: генис, пенис. Латынь все хорошо знают, видимо. Еще меня поражает то, что они не могут поверить в то, что я могу не любить Трампа даром. Вот им кажется, что я за деньги не люблю. Вот скажите им, что я не получаю от вас никаких денег и выражаю свое мнение абсолютно бескорыстно. Я просто не так считаю.
Ну, я могу добавить, что я тоже не получаю никаких денег, я тоже бесплатно не воспринимаю Трампа, и вообще этот тип политика мне глубоко отвратителен, все, что изрыгается из его рта. Но, слушайте, мы с вами про это говорили, Саш, когда все это начиналось, вот как вторая каденция, да? Но откуда такая поддержка? Вот это тоже такой, получается, срез общества. Это люди, которые смотрят телевизор. Они, как я понимаю, одинаковы во всех странах. Что в России, что в Соединенных Штатах.
Господь с вами, какое телевидение? Это все, дело же в том, что телевидение разное. Мне все время говорят, Америка считает, Америка полагает. О чем вы говорите? Mm-hmm. Телевидение же разное. Посмотрите Fox канал, посмотрите CNN. Это же две разных страны. Почитайте газету. С другой стороны, вся газета, даже Wall Street Journal, консервативная газета, она все равно, конечно, против Трампа, потому что в газете работают люди с образованием, во всяком случае. А здесь пишут, как мои враги пишут, тиран.
Вот, кстати, это другие люди. Это тоже роднит электораты
Путина. Но, вы знаете, не так все просто. 7 миллионов американцев не могут быть все ублюдками, которые не умеют читать. Нет, такого не может быть. Более того, когда мне говорят, что они все расисты, я тоже в это не верю. Потому что, а как Обама откуда взялся? Ну, как проголосовать за афроамериканского президента дважды? Значит, Америка не так больна расизмом, как говорится. Значит, у меня есть только одно объяснение того, что происходит. Это, конечно, не победа Трампа, а поражение демократов. Они сделали все для того, чтобы проиграть выборы. И сейчас они себя ведут так, чтобы проиграть следующие выборы, потому что они не осознали, не подвели итог ошибкам, которые они проделали за весь этот цикл. У них было 4 года власть Байдена. Байден был центристом, повторяю по слогам, потому что мне все время говорят, что он марксист, коммунист и хуже Сталина. Нет, это не так. И вот за это время они должны были сделать одно, они должны были подобрать такого президента, с которого можно голосовать. Этого не произошло. Камала Харрис была очень слабым кандидатом. И если я помню, то, наверное, другие помнят, что во время, когда она баллотировалась сама президента, то она назвала Байдена расистом. Байден был ближайшим другом Камалы Харрис. И я не забыл эти слова. Потому что это было абсолютно гнусное обвинение, абсолютно не соответствующее действительности. Это было сделано из политических соображений. За это, я думаю, что многие люди не пошли голосовать за Трампа, но не пошли голосовать и за Камалу Харрис. И демократы, которые не отвергли самой идиотской системы, которая меня раздражает до безумия, а если я, человек, который всегда голосовал за демократов, раздражаюсь, то что уже говорить про других? Что говорить про республиканцев? Я имею в виду процентную норму. Я имею в виду то, что называется вакизмом. Мне говорят, что никто не знает, что такое вакизм. Вакизм – это, если коротко сказать, это процентная норма. Это, например, когда в университет принимает такое-то количество афроамериканцев, такое-то количество женщин и так далее. Это все, как еврей, я знаю, что такое процентная норма. И я ненавидел ее в России, ненавижу ее здесь. И вот против этой процентной нормы очень многие люди, которые даже не связаны с политикой, не связаны с повседневной жизнью, они были против. Вот это было протестное голосование, вернее, не голосование. Всего 1.5% отличает Трампа от Камалы Харрис. Эти 1.5% – те, которые не пришли. Не те, которые проголосовали, а те, которые не пришли, не досчитались демократы своих голосов. И теперь они должны, конечно, найти силы для того, чтобы поменять свою левую ориентировку. Причем это часть демократов, это прогрессивисты с идиотскими иногда предложениями. Я помню, во время ковида есть такая прогрессивистская конгрессмен, конгрессвумен. Она сказала, что поскольку очень дорого стоит квартплата, надо отменить квартплату. Отменить квартплату и все. И никто не сказал, что тогда была бы Венесуэла, а не Америка. В Венесуэле отменили квартплату и превратили дома в такие тюрьмы. Ну ладно, это все прошлое. Но демократы, конечно, это кризис. Они должны найти новый месседж, новых людей, харизматических личностей. И в первую очередь центристов. Вот почему тоскует Америка, так это по центристской партии. И Байден, конечно, был отчасти... Главная его ошибка была не в том, что он делал. Я считаю, что он сумел сколотить коалицию против путинскую, антипутинскую. Он сумел поднять экономику после того, что ковид с ней проделал. И все это было хорошо, но он не сделал одного. Он не сказал, что он не будет президентом в следующем. Он не сделал того, что он обещал. Он сказал, что он будет мостом между одним поколением и другим. И он слишком долго ждал. Вот за это ожидание мы расплатились с Путиным. Трампом, Путиным тоже, конечно.
И Путиным и тоже.
Да. Характерная оговорка, Фрейда на меня нет. Да.
Скажите, а есть ли среди ваших знакомых люди, которые голосовали вот по тем причинам, по которым вы говорите, за Трампа, и сейчас сожалеют об этом?
Вот в том-то все и дело, что у меня есть знакомые, более того, даже друзья, которые были за Трампа, остались за Трампа, голосовали за Трампа. И беда заключается в том, что я все время хочу их спросить. Говорю, ну, друзья, это люди, которые действительно, знаете, у меня есть просто-напросто школьный товарищ, который живет в Юте, черти где, физик, очень крупный физик. И он страшный трампист. И я хотел бы спросить его, ну, а как теперь? Ну, ты же не хочешь, чтобы твою родную Латвию завоевал Путин, правда? Ты же не хочешь, чтобы была Украина, чтобы был Бахмут такой вместо Риги. Но я не могу этого сделать, потому что никто со мной не разговаривает. Со мной трамписты не хотят говорить. И мои друзья, другой мой товарищ, который учился в одной школе, замечательный режиссер, он меня просто выкинул из Фейсбука, чтобы я не задавал мне опасных вопросов. Я догадываюсь, почему. Потому что ответить на этот вопрос нечего, кроме одного. А Байден еще хуже. А он украл... Я однажды летел в Техас, характерная история. И там показывали в самолете телевизор. Не кино, а телевизор. Так увидал впервые Фокс. Никогда не смотрел на это. И там был Карсон, да, этого знаменитого человека зовут. И вот он говорит, как известно, Байден украл в Китае $1 миллиард. То есть это не как само собой разумеется, никаких доказательств не нужно, ничего. Вот так разговаривать с трампистами у меня не получается, потому что, что бы я ни сказал, говорит, ну, Байден еще хуже. Кстати, то же самое с путинистами происходит. Когда я говорю что-нибудь с людьми, которые верят Путину, они мне говорят, ну, а в Америке негры вешают, ну, а вы еще хуже. И какая же это может быть беседа? Где же может быть какой-то разговор? А я считаю, что я способен вести разговор с оппонентами, потому что я люблю историю. Меня всегда интересовали совершенно противоположные точки зрения. Меня интересует, что говорят рабовладельцы, что говорят фашисты. Я тщательно изучал историю. Я готов выслушать ваши аргументы, но у вас их нет. Все, что вы можете сказать, что я продался неизвестно кому, левым. Как трамписты мне говорят, что я продался каким-то левым. Хотел бы знать, где эти левые, где мои деньги? Отдайте деньги левые.
Ну, кстати, про левых, да, я хотела вас спросить, поскольку когда мы должны все-таки поговорить о свободе, о радио «Свобода» и о «Голосе Америки», поскольку это ну, важный сюжет, может быть, одно из самых обсуждаемых тем прошедшей недели, и это еще будет длиться, я хочу напомнить, что радио «Свобода» еще пока работает, но генеральный директор радио «Свобода» подал в суд, и надеюсь, что будет иметь продолжение всей этой истории. И история свободы не закончена. Но, тем не менее, почему про левых? Я так прочитала, что обозвали вас всех, свободовцев и «Голос Америки», левыми радикалами. Что имеется в виду? Что, откуда у Маска и у Трампа взялись вот эти вот основы для таких обвинений? Что это?
Понимаете, это бред сивой кобылы, потому что радио «Свобода» существует для того, чтобы бороться с коммунизмом, бороться с левыми, всемирными левыми, бороться со всеми, не только в России, в Китае, где угодно, в Иране. Что значит, какие левые, если смысл существования свободы был только в этом? Единственное, чего на радио «Свободе» нет, так это, конечно, коммунисты. Тут все антикоммунисты, понимаете? Других здесь просто быть не может, потому что, знаете, я в эмиграции почти полвека. Я вообще никогда не знал эмиграции левых. Да нет их никогда. Иначе бы не уехали. Зачем же люди уезжают от того, что твой превратил коммунизм с нашей страной? И, конечно, на «Свободе» никаких нет. Что же имеет в виду Трамп и Венс, и кто угодно, все его... Они говорят, что вы Трампа не любите. Но и это неправда, потому что радио «Свобода» передает информацию. Но информация – это как раз то, что ненавидит Трамп. Потому, за что он ненавидит журналистов? За то, что они передают то, что есть. Это же совсем не то же самое, что передавать то, что хочет Трамп, правда? Я бы не сказал, что радио «Свобода» была антитрампистской. Она никакая. Вот я на радио «Свобода» больше 40 лет. Я не люблю Трампа. И я писал об этом. Но я никогда в жизни не говорил, не нападал на Трампа, потому что на «Свободе» это не принято делать. Есть какая-то объективная истина, которую очень легко найти. Ведь существует огромная сеть информации, которая проверяется. Вот во что мы не верим на «Свободе», так это в постправду, в альтернативные факты. Не бывает постправды, бывает ложь. И когда вы говорите, когда Трамп говорит одно, а я говорю другое, это не значит, что он прав или я прав. Это значит, что есть где-то правда, которая верифицируется. Вот это они называют левыми. Но они таким же образом могли называть это марсианскими, потому что ни к чему это не имеет отношения. Так что чего-чего нету на свободе, так это левых. Это я вам обещаю.
Ну а в чем тогда причина? Там, мне кажется, слушайте, я вот смотрю со стороны, Александр. Да, понятно, что Трамп и его банда, извините, говорю как Путин, банду Путина под суд, так и банду Трампа. Они как бы хотят, чтобы все было про них, да, чтобы все восхищались. Но тут еще одна есть вещь, которую, скажите, права ли я, что Радио Свобода, точно, это все-таки радио, которое рождено интеллектуалами и для интеллектуалов, для умных людей. Да, они будут самые разные, я знаю вашу теорию и замечательная аналогия с тремя сестрами, которые в маленькой деревне где-нибудь в маленьком уездном городе России есть три сестры, которые говорят на итальянском языке. Вот они и есть главные слушатели «Свободы». Но, может быть, здесь как бы главное противоречие, я к чему веду? Что, может быть, здесь в принципе вот какая-то, ну, два нестыкующихся пространства. Пространство интеллекта, глубины, свободы мысли и пространство такой, ну, примитивизма, что ли, черт его знает, не знаю, как назвать.
Вы знаете, простите, но вот совершенно не согласен с вами. Три сестры для меня существуют, это для меня они существуют. Это вот я так думаю про трех сестер. Но на самом деле радио «Свобода» очень разное. Это так же, ну, понимаете, как литература. Но она бывает разная. Нельзя сказать, что Лев Толстой это пишет только для интеллектуала. Ничего подобного. То же самое радио, она существует для всего. Скажите мне, пожалуйста, вот один из самых популярных источников информации для жителей России был Сергей Довлатов. Для кого он? Для интеллектуалов, для трех сестер или для домоуправов и слесарей, и академиков? Все любили Довлатова. И сейчас, вот, когда уже давно его нету, на его передачи по-прежнему на YouTube сколько угодно.
Это такая посмертная слава, это его вторая жизнь.
Нет, она была прижизненная слава. И я этому свидетель, потому что я... Довлатов получал больше писем, чем все радио «Свобода» вместе взято. И каждая кончалась «пришлите джинсы». Так что нет, это неправда. И все остальное тоже так. Никто для интеллектуалов специально ничего не делает. И у нас были интеллектуальные передачи, такие как, например, Борис Парамонов, философ радио «Свобода». Но это не значит, что он вещал только для тех, кто закончил университет марксизма-ленинизма. Нет, это не так. Это всегда было ориентировалось на среднего человека. А средний человек – это совсем не идиот. Это почему-то так кажется, что средний человек не способен... Вообще жалуются на слишком интеллектуальные тексты обычно редакторы, а не слушатели. Это так всегда бывает. И я за 40 лет я всегда обращался к таким же, как я, людям. Никаким не интеллектуалам, а нормальным людям, которым интересна жизнь. Вообще вот сама идея свободы, она была очень специфическая. Получалось в том, что рабству противостоит свобода. Что такое свобода? Это жизнь. Это жизнь, никоим образом не связанная с догмой. Ну, нет такой догмы капитализма. Ну, не учат в школе научный капитализм, как у нас учили научный коммунизм. Нет такого политэкономия капитализма. Ну, не существует таких предметов. И это жизнь, она во всем. И мы рассказывали и о том, что происходит в американских университетах, но и о том, как ловить рыбу, о том, как устроена рыбалка в Америке. Или я, например, не один раз рассказывал о том, как американцы собирают грибы. Почему я рассказывал про грибы? Какое это имеет отношение к борьбе с коммунизмом или борьбе с Путиным? На мой взгляд, прямое. Потому что если вы рассказываете о грибах, то это значит, что мои слушатели догадываются, что американцы – это не ястребы Пентагона, а люди, которые либо собирают, либо не собирают грибы, либо понимают сыроежку, либо боятся ее. И от этого эти две страны становятся ближе. Не вожди, не партии, а люди, самые обыкновенные люди. Вот для них я обращал, к ним я всегда и обращался.
Ну, знаете, я все-таки тогда скажу так. Когда мне про грибы рассказывает Генис, я слушаю, потому что понимаю, что это не про грибы, что Генис выбрал эту тему и эти образы для того, чтобы сообщить мне какой-то важный смысл. А так я могу включить «Охота и рыбалка», телеканал, который, не знаю, существует там или нет сейчас. Да? Вот там как раз про грибы и про рыбалку, ровно так, без всяких глубин, извините.
Ну, наверное, важно, как рассказывать.
Конечно.
И вы мне приписываете умысел, как знаете, сионским мудрецам. Есть какой-то умысел в этих самых грибах. Да нет, не обязательно.
Но все равно, так... нет, я все-таки не соглашусь с вами, теперь уж я не соглашусь. Все равно, это же, я, может быть, неправильно сказала, хорошо, не для интеллектуалов. Вы сказали, для таких, как вы. Но таких, как вы, их подавляющее меньшинство. И в любой стране, и в России, и в Советском Союзе то же самое. Но мы же не будем хвастаться большими рейтингами прослушивания сквозь глушилки. Это было, слушали те, кому это было важно. Важно. А таких людей меньшинство. Всегда
да,
было.
И да,
всегда
да, есть. Меньшинство. И вы знаете, это большое приобретение для свободы, независимость от коммерческого успеха. Вы знаете, если бы, конечно, свободу слушают не все, и гораздо больше бы людей слушали свободу, если бы у нас был цикл передач «Половая жизнь Путина».
Конечно.
Я вас уверяю, да. Что эта передача пользуется бы большей популярностью, да. Чем мои рассказы о грибах. Но давайте подумаем о том, для того и существует, почему нужна поддержка Конгресса для свободы, для того, чтобы он не зависел от рынка. Ведь независимость от рынка – это огромное достижение. Именно поэтому так страшно потерять свободу. Потому что, да, мы обращаемся не ко всем. Да, это нерентабельно. Но на самом деле это еще как рентабельно? Потому что так воспитывается элита, так воспитываются те люди, которым интересно, что такое жизнь. Вот вы говорите, что интеллектуал. Да нет, это люди, которым интересно. Люди, которые способны испытывать интерес, любопытство. И таких людей не так мало, как вам кажется. Потому что где, когда. Вот есть такая передача. Миллионы людей участвуют в этом.
Ну там экшен, вы что? Там такая вот движуха, там зрелище.
Я даже не знаю, что это такое, потому что я никогда не видел, но я знаю, что часто в этих передачах часто цитируют мои тексты. Говорят, что это гений знает, какие-то загадки он загадывает. Вот я отсюда только и знаю про это. Но так или иначе, есть очень много людей, которым интересно это все. И это очень важно иметь... Вот. Есть такое понятие, которое я украл у Фазили Искандера. Я чрезвычайно высоко ценю этого человека. Мы были знакомы. И я всегда говорил о том, что Фазиль Искандер лучше всех понимает советскую власть. Вот лучше всех он понимал, что это такое. И он говорил, что самое главное – сохранить ресурс порядочности. Вот свобода воспитывала, хранила, снабжала материалом людей, которым могут составить ресурс порядочности. Потому что рано или поздно он будет необходим для страны. Он всегда нужен, он всегда это есть. И без него жизнь страшна и коротка, страшна и мучительна. Так что нет, дело не в том, сколько нас слушают, а дело в том, кто слушает, как слушает. И чтобы была такая альтернатива, чтобы была альтернатива желтой прессы, чтобы была альтернатива путинской пропаганды, чтобы была альтернатива бездумному досугу, чтобы была альтернатива... Знаете, я когда мальчиком был, я прослушал передачи. Это были 2000 личностей, которые создали 20 век. Это я услышал по западным голосам. Я был школьником, мне было, наверное, 12-13. Я узнал впервые, кто такой Сальвадор Дали, Зигмунд Фрейд, Кавабата. Эти фамилии ничего не говорили для школьника, который учился в провинциальном городе Рига. И с тех пор я подумал, что это была школа просвещения. Вот это радио, вот эти звуки. И оно осталось таковым и сегодня, потому что, как я 100 раз повторял и буду повторять, радио – это шепот с неба. Мы никогда не знаем, что нам шепчет, но он раздается внутри нашей головы.
Как YouTube разрушил нас, наше радио, как разрушило эту магию радио YouTube, когда вдруг все всех увидели и стали, а я совсем по-другому вас представлял.
Вы знаете, это точно, у меня была знакомая, жгучая брюнетка, и говорили, голос льдистой блондинки. Но я вам скажу, что меня не огорчает этот YouTube, хотя, конечно, я люблю радио, всегда любил его. Но YouTube меня не огорчает, потому что в телевидении было такое понятие «говорящие головы». Считалось, что нет ничего страшней, чем показывать говорящую голову, что это голова профессора Дуэля, помните? Беляев, такой роман. Ну что значит за голова? Почему ничего не показывает? Как это могут люди смотреть на то, что отрезанная голова по экрану что-то говорит? Это уже ужасно. Вдруг выяснилось, что нет, не так уже ужасно, и миллионы людей слушают вот наши разглагольствования по YouTube. И вдруг оказалось, что это тоже возможный вариант, потому что рассуждающий вслух человек – это уже аттракцион. Это такой цирк, когда под куполом цирка вы должны кувыркаться на глазах у зрителей. Ведь YouTube еще чем страшен? Тем, что вот мы с вами разговариваем, ошибся, А со мной такое бывает, оговорился, и все, поздно, уже не исправишь.
Да-да-да, все.
И все говорят, наверное, у Гиннесса был инсульт, если он перепутал 16-й год с 26-м.
Слушайте, но, может быть, возвращаясь к свободе и к голосу, может быть, действительно время ушло? Может быть, пришло время отказаться от этого и какую-то новую форму это все облекать совсем по-другому? Может быть, черт его знает?
Мне нравится эта идея. Давайте сначала сломаем, а потом попробуем что-нибудь другое сделать. Я же не против. Давайте сделаем что-нибудь другое, а потом посмотрим, может ли она, способна ли она заменить то, что есть. В этом я далеко не уверен, потому что свобода же очень сильно менялась. Я на свободе с 84-го года. Представьте себе, это же черти сколько лет. И я видел, как она менялась. И как она менялась в том числе и под нашим влиянием. И я помню, когда мы пришли на свободу, то нас позвал Довлатов. И Довлатов сказал, говорит, ну свобода, там первая волна, какие-то старые люди, мы не поймем друг друга, как-то это все странно. И Довлатов сказал, свобода будет такой, как мы ее сделаем. И он оказался абсолютно прав. Пришли какие-то новые люди, которые принесли совсем новые, какие-то интересные вещи, которые раньше не говорили. И произошла смена поколений. Сейчас должна происходить смена поколений. Я вот смотрю на свободу, там тоже появляются все время новые веяния. Появляются новые люди. Вот из последних Сергей Медведев мне очень нравится, который ведущий на свободе, которого не было раньше, появился на моих глазах. И появляется, конечно, телевидение. Вот последние передачи, последний год мы делали с Иваном Толстым, моим старым другом и коллегой, делали передачу «Table Talk» с Александром Гиннессом, которая постоянно превращалась в телевидение. Потому что мы подключили мою жену к этому, которая фотографирует и снимает видео. Это стало уже картинками, обросло. И это для видеопоколения, которое привыкло понимать не тексты и не глазами следить за событиями, а не ушами. Но, в общем, все это происходило. И, конечно, я поэтому думаю, что свободу надо менять, как все надо менять. Не бывает ничего постоянного. Но сначала сломать, а потом подумать, что делать с этим дальше. Ведь, понимаете, свобода – это же огромная организация. Это сотни людей, это традиции, это навыки, это стандарты, понимаете, стандарты проверки новостей. Это необычайно важная штука. И только путинцы считают, что ну, все врут. Мы врем, но и они врут. Да. Но они не догадываются, что такое проверка новостей на Западе. У меня есть товарищ, который работает в «Нью-Йоркере», и он, его работа – это факт-чекинг. И он рассказывал, как же их страдают они от этой работы. Это, они всю жизнь боятся ошибиться. Я, когда Довлатов первый раз напечатался в Нью-Йоркере, то ему позвонили, сказали, у вас там пистолет, упоминается. И там 7 зарядов, а на самом деле 6. И он говорит, откуда они знают, сколько зарядов в советском, сколько патронов в советском пистолете?
Ну, это сейчас все-таки тоже еще и скорости другие, я думаю, что вы согласитесь, и что сегодня быстрее, оперативнее, важнее, скорее дать на ленту, но срочное сообщение, особенно вот в этом сегодняшнем мире войны, хаоса, непредсказуемости, когда мы сами с вами вот видим, вот каждый день вот сидишь, 2 часа посидел в эфире или час, а уже там все изменилось за это время.
В этом вся и в этом-то и фокус, что новости это одно, аналитика это другое. И новости свободы устроены одним образом. А вот передачи, которые идут не новостные, ну, скажем так, культурные передачи, они совершенно по-другому устроены. Их можно повторять. В моей передаче 20-летней давности повторять по свободе и сегодня. И это создает совершенно другую историю. Я все время повторяю эту притчевую историю про BBC. Как BBC научила весь мир говорить на британском языке. Не на американском, а на британском. Но Америка же важнее страна, чем Англия, когда она уже перестала быть империей. У меня был такой случай, я разговаривал с важной шишкой из BBC. Я спросил, что как это произошло? Он говорит, ну это же очень просто. 70% передач BBC посвящено культуре. И это та приманка, которая действует в Индии, в Малайзии, где угодно, потому что это и есть как английский футбол, понимаете? Он не только англичане его смотрят. И вот эту вот русскую культуру, которую мы так или иначе вспахиваем, это поле, вспахивали, я уже не знаю, какой глагол употребить, какого времени, это было очень важно, потому что одно дело новости, которые мелькают на экране действительно с страшной скоростью, другое дело осознание этих новостей, другое дело осознание того мира, в котором ты живешь сегодня, а он же страшно меняется. Представьте себе, какой мир был до интернета и после интернета. и как с этим жить. Кстати, одна из первых передач про интернет была у нас на экране. Мы сделали ее с Лешей Цветковым, покойным, несчастье. На «Свободе» мы сделали передачу о том, как меняется культура от интернета. Даже страшно представить, чтобы это было, когда кто-то еще об этом думал. Теперь это стало фактом очевидным. То есть, короче говоря, нет, я не считаю, что свобода устарела. Я считаю, что все нужно менять, все нужно реформировать. Но реформировать так, как это делает Трамп, это значит, когда лечить от перхоти с помощью гильотины.
Гильотины, да. Но вы знаете, все равно все-таки ценность слова в эфире на свободе все-таки была другого масштаба, другого уровня. Потому что я вспоминаю, я, как и вы, конечно же, пусть немножко другое поколение, но все равно я тоже во многом сформировалась на этих прослушиваниях сквозь глушилки. Это для меня вот знаковыми фигурами были и Юлиан Панич, и Войнович, и Аксенов, и Гладилин. Это все тексты, которые я воспринимала на слух. Книжки мне читали, авторы, свои собственные книжки читали, которые невозможно было найти в Советском Союзе. Конечно, это было важно. И еще важное отличие. Сегодня я чувствую, не знаю, какое-то раздражение в отношении тех людей, которые находятся на свободе, в широком смысле этого слова, да, которые уехали и которые пытаются говорить со своей аудиторией на русском языке, в Ютьюбе, на той же свободе, где угодно, да, я чувствую какое-то раздражение со стороны многих людей, которые остаются в России. Тогда раздражение в адрес Довлатова, Аксенова, Войновича, Искандера, людей, которые звучали для тебя там, оттуда, со свободы, такого даже представить себе невозможно, чтобы я сказал: ух, какие гады, уехали, я тут мучаюсь в этой Северной Корее. Сегодня все-таки другое. Не знаю, согласитесь вы со мной.
Понимаете, те имена, которые вы назвали, что для них характерно? Они были кумирами в Советском Союзе. Это были люди, которые и создавали советскую литературу. Понимаете, кто такие классики советской литературы? Это те люди, которые стали врагами народа, как я. Ну, Аксенов, например. Ну, Аксенов был кумиром. Я помню, я спрашивал Василия Павловича, говорю, вот кто в 60-е годы был кумиром? Он говорит: так я же был. Действительно, коллеги, апельсины из Марокко. Да. Это все люди были, на которых молились. Это были абсолютно герои нашего времени. Я однажды, помню, сидел в Филадельфии в гостях, и слева от меня сидел Гладилин, а справа от меня сидел Аксенов. Я сказал: вы знаете, когда я учился в 4 классе, то не было для меня книги важнее, чем «Пора, мой друг, пора», Василий Павлович. И он так заулыбался, а Гладилин нахмурился. Я говорю: я когда учился в 5 классе, не было для меня книги важнее «История одной компании». Они оба заулыбались, и мы все выпили. То есть это были люди, которые продолжали говорить то, что им запретили в России, продолжали говорить на радио. И это, конечно, огромное достижение нашего радио, потому что там были бесценные вещи. Ну, например, Синявский. Мой кумир Синявский. И он был на радио «Свобода». И это был совершеннейший подарок судьбы слушать его, конечно. Я его слушал еще в России по «Свободе». Когда я приехал, сказал ему, что из-за вас я стал филологом, он сказал, что ну, я не виноват. Но это так. Я знаю, о чем вы говорите в сегодняшних делах. То есть вы говорите о том, что как только человек вышел на свободу, он говорит: а вы сидите в тюрьме, и вам это нравится. И это, конечно, оскорбительно. Я никогда в жизни такого не говорил, потому что я считаю, что никто не имеет права, живя на свободе, призывать других бунтовать и лезть на баррикады. Не наше это дело. Никто не имеет права на такое. И украинцы, может быть, имеют право. Может быть, украинцы имеют право, которые говорят, что, вы знаете, вот нас студентов побили, у нас вышел 1 000 000 человек защищать студентов, а у вас никто не вышел. Вот поэтому вы сидите за колючей проволокой, а мы страдаем, воюем, он свободный народ. Но украинцам это можно, а остальным нельзя. И я ни в коем случае никого не попрекаю и не хвастаюсь тем, что я на свободе. Это не моя заслуга, это заслуга людей, которые создали эту свободу. Ну, например, Америку. Вот в следующем году будет 250 лет независимости Америки. И я все равно надеюсь, что Трамп ее не похоронит. Но так или иначе, вот эта вот свобода, которую мы обрели, это свобода чужими руками. Мы всего-навсего пользуемся плодами этой свободы. Пользуемся так, как хотим. Ну, например, мы ругаем нашего президента. Мне сказали: как вы можете ругать президента? Мне сказали это российский слушатель, говорит: как вы можете ругать Путина? Я говорю, я и своего президента могу ругать. Вы заблуждаетесь, что я не могу этого делать. Так что нет, я не думаю.
Пока
что...
еще тот анекдот, он пока еще не стал анекдотом и про Америку, да, что я тоже могу выйти на площадь и сказать Трамп, что там, как его назвать? Не знаю.
Вы знаете, это не так просто сейчас. Если Трамп отдаст Путину все на свете, то тогда Трамп будет союзником и близким другом, как теперь говорят, что Америка еще ничего, вот вся плохая Европа. Вообще русская пропаганда, она, конечно, переворачивается в воздухе. И тем смешнее, что этому люди верят и слушают. Я не знаю. Дело в том, что российская пропаганда, она какая-то, с одной стороны, странная, а с другой стороны, может, они знают больше, чем надо. Я однажды ехал в такси в России. Это было еще до Крыма, когда я ездил каждый год в Россию. И мне сказали, говорит, у нас по телевизору говорили, что в Америке запрещено совокупляться с дикобразом.
Да ладно.
Клянусь вам, я не могу ничего выдумать, к сожалению. Я говорю, а вам хочется? Он на меня посмотрел, говорит, хорошо, что не высадил из машины.
Кстати, вы правы. Я вспомнила одного такого персонажа из российской пропаганды. Журавлев. Есть такой ястреб путинский, который часто выступает в всяких ток-шоу, типа Соловьевых. Он как раз там, вот своим ртом это произносил, что в Америке разрешено совокупляться с черепахами. И тоже все подумали, что вот его фантазии-то куда завели.
Я вот думаю о другом. Я думаю о том, что это вот прием из желтой прессы. Когда-то в Америке есть тоже желтая пресса, естественно. И National Enquirer есть такая газета. Я читаю заголовок. «Землянка родила двойню от марсианина». Ну, есть же такие заголовки. Да-да-да, вы не сомневайтесь. Есть такие заголовки. Мне всегда интересно. Или «Женщина в объятиях крокодила». И это желтая пресса, ну, это, в общем, такой юмор, который все потешаются над этим делом. А в России принимают серьезно, откуда я знаю. Потому что каждый раз, когда я приезжал в Россию, то я в гостинице включал телевизор. И каждый раз поражался тому, что показывают по телевизору. Это же Москва, центральное телевидение. Ну, например, священник с окладистой бородой, красиво поставленным голосом, говорит, запомните, что судьбу людям позволяет предсказывать Бог, а остальным – цыгане. Меня аж подскочил, когда это услышал.
Слушайте, видите, мы с вами сейчас вот занимаемся тем, что у нас появились желтые рубрики, которые нам наверняка тоже рейтинг поднимут нашему разговору. Но вы знаете, я вот тоже сейчас сегодня смотрю новости и какие-то цитаты, иногда не очень понимаю, фейк это или на самом деле, или это какой-то мем. Я вот сегодня прочитала, потом выяснилось, что это правда, что отец Илона Маска сказал про своего сыночка, что он не может быть расистом, потому что у нас были чернокожие слуги, и мой мальчик с ними дружил. Вот скажите, вот так, это из серии вашего
дикобраза. Что вас так удивляет? У меня есть товарищ, который родился в Южной Африке. Он белый, он писатель, и мы замечательно дружим. Ну, он англоязычный, конечно, мы говорим по-английски. Но я его спрашиваю, а как вы жили при апартеиде в это время в Южной Африке? Он говорит, мы были очень скромно жили. У нас все были бедные. И шофер был бедный, и слуги были бедные, и кухарка была бедная. Нет, мы жили очень скромно. Так я понял, что в Южной Африке была разная жизнь. Я никогда не был в Южной Африке, ничего не могу сказать по этому поводу.
Не могу не спросить, конечно, про то, что происходит сейчас в России. Вот буквально сегодня пришла новость о том, что Александру Скобову, диссиденту со стажем советскому, еще диссиденту, который 8 лет в психушках отсидел советских, дали 16 лет колонии. 16 лет колонии. Таких сроков не было. Тут уж мы можем с вами констатировать это, как люди, которые помнят, что такое Советский Союз. Таких сроков не было. Вы вспомнили про Синявского, сколько у него там было? 5, по-моему?
7.
Да нет,
он вышел через 6.
Да.
Нет, наоборот, 5 и 7 было.
5,7, да, да. Он вышел. Ребятам, замечательным молодым людям, которые выходили на Красную площадь, там была тоже психушка, и были колонии-поселения, то есть ссылки. Реальный срок, по-моему, только Делане получил. 2 года и 10 месяцев в колонии.
Было другое. Была психушка, которая была бессрочной вообще. Вы помните, что такое? Да, кололи все эти средства. Не, знаете, когда мы говорим, когда было хуже, оба хуже. И это, конечно, кошмарные сроки какие-то. Я думаю, что они готовят набор для обмена.
Вы думаете?
Страшнее. Да? Ну, надеюсь. Каждый человек, который может вырваться из этой пасти, это все равно это подарок судьбы, все равно это великое дело. Я, понимаете, другое дело, что кого они обменивают, когда-то американцы каких-то бандитов дают, а этих честнейших людей, угу. Совесть России. Я помню,
а как... сегодня это, кстати, простите, я хочу так спросить, простите, ради бога, что перебила. А сегодня вообще вот эта тема политзаключенных, в... то, что было, кстати, вот в свободе советского времени, была одна из важнейших тем. Совершенно. Это спасение политзаключенных. Да? И про них говорили, и писали, и выступали, и собирали акции, собирали письма в поддержку, и опять же участвовали в том числе в организации этих обменов, когда возвращался Шаранский, когда возвращался Буковский. А сегодня насколько эта тема вообще важна для американского общества и для американской политики?
Понимаете, дело в том, что во времена Холодной войны, когда возвращались эти люди, я прекрасно помню, как это были события первополосной важности. И эти люди, Чиранский, например, вернулся. Я многих видел их на свободе, в том числе генерала Григоренко. Я хорошо, не то чтобы хорошо знал, но всех, мы его встречали в Нью-Йорке.
Тоже психушки, в основном психушки.
Раз позже, да. Короче говоря, и эти люди были с той стороны... окопа, то есть они приезжали из Советского Союза, про который все было ясно. Вот сейчас все это гораздо сложнее, потому что мы не понимаем, как Америка относится к Путину. То есть мы, конечно, Америку мы понимаем. Все время мне говорят, что ну, Трамп выиграл выбор, поэтому он и есть Америка. Но это не так. Я тоже Америка, понимаете? Я не голосовал за Трампа. Как не голосовали 75 миллионов других человек. То есть это не Америка, это президент Америки. Но это еще не значит, что он выражает мнение Америки никоим образом. И я бы сказал, что сегодня вот эта диссидентская линия, она по-прежнему существует. Вот сейчас те, кто вырвался, все пишут книги о том, как они сидели в советской тюрьме, в российской, простите, тюрьме. И все это понятно, и так оно и есть. Но сама позиция непонятна. Дело в том, что во время Холодной войны была борьба двух идеологий. Это была борьба между... свободным миром и рабским миром. Вы не помните, что вот когда говорил Солженицын, когда он был на Западе? Он сказал, идет Третья мировая война, и свободный мир ее проиграл. Я прекрасно помню эти слова. Я прекрасно помню, как я думал, ну как же так? Как же он проиграл, когда он существует? Вот я живу в этом свободном мире, он существует. А выяснилось, что свободный мир не проиграл, а выиграл благодаря свободе, в том числе и нашей свободе. Наша радиосвобода тоже участвовала в этой борьбе. И вот эта вот борьба между свободным миром и несвободным, она была во всех сферах жизни, начиная от политики, кончая до балета или до спорта, что было тоже очень важно. Это была российская мягкая сила. Уланова стоила одной дивизии, а может быть и пяти. И поэтому это было во всех отношениях главное событие исторического времени до падения коммунизма. И после падения коммунизма сейчас никто не знает, что это значит. Я, например, не знаю. Я не понимаю, какая идеология у Путина. Я никогда не понимал, почему он ведет войну с Украиной. 3 года убивает украинцев, чтобы что? Сегодня мне объяснили, это в «Нью-Йорк Таймс» была статья одного коммуниста, которого я ценю, который сказал, вся война идет из-за двух политических утопий. Первая – это превратить Украину в Беларусь. А вторая – это превратить Украину в Польшу. Но это хотя бы наглядное понятие. Вот Польша была частью страны Варшавского пакта. Это самая Варшава, да? И вот из этой Польши сделали экономическую силу, которая соперничает теперь уже по экономическим данным с Японией. И это Польша, которая сейчас обладает сильной армией, которая демократическая страна, которая давно уже забыла, что такое быть сателлитом России. Вот это мечта для Украины. А с другой стороны, это Беларусь, которая держит политзаключенных, издевается над ними как могут. И не существует демократии, и это вассал Путина. Вот это вот, между прочим, понятная дихотомия. Вот, вот за это можно как-то взяться. Но диссиденты, которые... Я не вижу лиц таких, как Сахаров, как Солженицын. Вот сейчас, мне кажется, нет просто таких лиц, которые могли бы представлять свободную Россию. Есть, конечно, замечательно. Я думаю, потому что в 90-е годы произошли великие события в России. Появилась свобода и демократия. Появился, скажем, Немцов. Представляете, какая была бы другая Россия, если бы не Путин, а Немцов стал бы президентом. То есть вот где была политика. Она была в России, а не за пределами России. Подумайте, это же интересно. В России же не было политики. В России Сахарова держали в заключении, домашним арестом, и вливали ему кипяток в глотку, чтобы в горло, для того, чтобы он не умер от голодовок своих. А потом Сахаров вышел на свободу, и политика стала частью российской жизни. Так и должно быть, это большое счастье, так оно было. Кошмарно то, что как, именно вследствие всех этих перемен в результате их оказался у власти Путин. Я никогда не мог представить, как может во власти страны оказаться. Это когда, знаете, после денацификации назначили президентом денацификации Гиммлера. Это немножко ошибочная позиция, по-моему. Но это все еще может измениться любую минуту. Появится лидер. Посмотрите, что творится с Навальным. Навальным стал героем, который во всем мире знаменит Навальный. Будут улицы Навального. Как у нас, знаете, в Нью-Йорке есть улица Сахарова. Где она расположена? Это называется лестница Сахарова. Где она расположена? Прямо напротив миссии России. ВОН. Угу. Они каждый раз ходили по этой улице. Это было еще в те времена, когда... был Советский
Союз. Слушайте, в Москве тоже есть проспект Сахарова, но это ничего конечно не меняет.
А когда, вот когда будет проспект Навального, это что-то изменит, правда?
Не знаю. Нет, они думают, что они переименуют уже и проспект Сахарова тоже, поскольку... Потом все это потеряло какой-то смысл.
Ну, слушайте, не скажите,
у нас Навальный... стоит... Простите, у нас стоит на одной линии стоит памятник Калашникову и памятник Бродскому, понимаете? И проспект Сахарова. Вот все это на одной линии стоит. И стена скорби. Все на одной линии. Ну.
У Аксенова был рассказ про ребенка, которому рассказывают сказку про коза и семер, и волк. И он говорит, маленький ребенок, говорит, вот коза, вот волчата, вот папа козел, а это волк. Вот и все в одной компании. Но тем не менее, вот мы говорим с вами, что нету диссидентов. Ну, конечно, а как же Навальный? Навальный – это действительно фигура, которую знают все, весь мир знал. Навальный, ну, это мученик режима, который стал такой, знаете, как первый христианский мученик. И его именем детей будут называть. Так что это, конечно, не совсем так.
Ну, постойте, подождите. Вещи. Диссиденты, тут тоже надо разобраться, все-таки диссиденты никогда не боролись за власть. Они боролись за то, чтобы была прекрасная Россия будущего. Они пытались этот фундамент заложить, научить свободе, сказать про преступление, что это преступление, да? Пробудить людей. Алексей все-таки был настоящим политиком.
Для него почему он стал настоящим политиком? Потому что диссиденты подготовили для этого почву. Кстати, они создали то, во что превратилась Россия перестройки. Вот когда появился... При Сахарове Навального не было бы. Но после Сахарова Навальный стал. Именно потому, что диссиденты подготовили, взрыхлили эту почву, на которой мог вырасти такой человек. Или как Немцов, или многие другие. На самом деле это произошло, потому что целое поколение готово было сидеть в Мордовии ради того, чтобы можно было говорить то, что ты думаешь. Понимаете, эти люди, которые сидели для того, чтобы ты мог читать то, что ты хотел. И это произошло в 90-е годы. И вот мой начальник и друг Юрий Гендлер, начальник свободы в Нью-Йоркской, а потом и всей свободы, он сидел в Мордовии за распространение книг. Он всегда говорит, я вообще рыбалку гораздо больше люблю, чем книги, но я хочу, чтобы люди могли их читать. И вот из этих диссидентских опытов выросла другая Россия, которая 30 лет худо или бедно, но все-таки жила без цензуры. Знаете, до войны украинской, до 22 года, я не знал, что такое цензура в России. Я 30 лет печатался в России, и не знал, что это значит. Я говорил то, что я хотел, мне никто никогда не говорил.
До последнего момента ваши книжки выходили.
Последняя, да? В «Новой газете» вышла статья о войне на следующий день после войны. На следующий день после объявления войны. Она еще печаталась, потом все это дело закрыли. Но я успел напечатать последний текст о войне.
Ну, книжка последняя вышла в 23-м году, насколько я помню, вот персоналии, да?
Да, это последняя была. Эту книжку выпустили, она была в типографии, когда меня объявили на агента, мне нужно было вернуть ее с типографии, чтобы напечатать это позорное клеймо. Но другое дело, что теперь эти книги, конечно, не печатают, и они их не продают в магазинах, и магазины отказываются, их боятся их продавать. И мне очень нравится, что зато их можно взять в библиотеке иногда, но только по предъявлению паспорта, чтобы можно было мне сообщить, кто читает мои книги, которые мне кажутся достаточно безобидными. Ну что это такое, если у меня книга называется «Персонали» или «Дао Путника», или «Игры в бисер». Но они такие, казалось бы, вот вы говорите, интеллектуальные. Но, с другой стороны, видите, они казались достаточно опасными, чтобы меня запретить.
Вот, возвращаясь все-таки к людям и к обществу, Для меня тоже очень важная тема. Вот мы с вами вспоминаем таких великих людей, настоящих героев, и диссидентов, и оппозиционеров, и тех, кто пожертвовал собой буквально, что называется, ради светлого будущего. Но обратите внимание, все эти люди, кого мы с вами называем, из тех, кто были когда-то, и уже из тех, которые сейчас, вот тот же Алексей или Боря Немцов, они не стали народными героями. Или вот Ирина Славина, которая сожгла сама себя около здания ФСБ, да, и сказала, что в моей смерти винить Российскую Федерацию. Это был как вот, ну, Ян Палах в Праге, в Чехии, да. Но ничего не происходит. Людей это раздражает. Они отказывают этим людям в праве быть героями. Как, собственно говоря, и отношение к тем, кто вышел в 1968 году на Красную площадь. Я думаю, что вы помните прекрасно это. И Наталья Горбаневская написала очень замечательную главу в этих воспоминаниях, которая как раз посвящена реакции обычных людей, праздно шатающихся по Красной площади. Советских людей, которые пришли отдыхать, гулять по Красной площади к Мавзолею. Что они говорили про людей, которые на их глазах запихивали в машины и избивали.
А посмотрите, что стало с историей, с этими людьми. Мы их не забыли. Сколько лет прошло, 68-го года, да. Мы помним. Знаете, я хорошо знаю Павла Литвинова, одного из организаторов этого дела. Я считаю, когда я в его присутствии, мне все время хочется встать. Знаете, что я очень уважаю его. И я его расспрашивал, когда уже началась эта война. Мы с ним делали беседу для «Радио Свобода» как раз. И я его спросил, говорю, что вы чувствовали в тот момент? Он говорит, счастье. У меня не было более счастливого момента. Я знал, что будет дальше, но и не было более счастливого момента. Я говорю, а вот как люди, которые проходили мимо, вы понимали, что они безразличны к вам или ненавидят вас, но это точно не превозносит вас? Он говорит, это было совершенно неважно. Главное, что я сделал то, что хотел. Мы защитили честь народа. Говорит, народ же — это стыдное слово, это слово, которое употребляет Брежнев. Но на самом деле, вот мы-то и были те 5 человек, которые вышли на Красную площадь. Слушайте, ведь так оно и произошло. Знаете, до сих пор в Чехии они все известные люди, это как мученики христианские, понимаете? Это то, что стало такой церковью диссидентов. И вот вы говорите, что сейчас это не так. Но когда Навального хоронили, вы посмотрите, что творилось в России. Только оказалось, что есть и другая Россия. Понимаете, дело в том, что это же разные люди. И люди вообще разные. Смотрите, в Америке 2 партии. Казалось бы, между людьми, демократами и республиканцами, не может быть ничего общего. У них даже детей общих быть не может, так мне кажется. Но существует эта страна, понимаете? Существует и в России, существует. И в России есть люди, которые считают Навального жуликом, а есть люди, которые считают Навального героем, и те, и другие. Но история делается именно так. И в этой истории место Навального, как и место Сахарова, место Солженицына, оно будет всегда, потому что они изменили историю. Они уже изменили историю. И трагедия заключается в том, что почему в России все время требуют жертв, почему она все время требует мучеников, почему она не требует нормального политика, который может стать нормальным президентом. Ну, как Гавел, скажем, в Чехии. Вот образец для меня. Вот как диссиденты становятся правителями. Вот как диссиденты становятся людьми, которые могут нормально управлять обществом, создавать свободу в этой стране. И вот Гавел, например, это мог. И наша трагедия заключается в том, что у нас не было Гавела.
А выбрали бы его, как вы думаете?
Не знаю, выбрали. Сахарова бы точно не выбрали, правда? Но дайте телевидение людям, дайте людям свободу прессы. И посмотрим, что будет через 10 лет. Вы понимаете, ведь традиции демократии в той же Чехии, например. Там еще было одно, конечно, обстоятельство, одно важное. Чехия всегда знала, что она часть колониальной империи. И для них это был бунт против метрополии, которая захватила ее. Бунт против империализма, как и в Польше это было, как и во всей Восточной Европе. Россию никто не захватывал, кроме самой России. И в этом сложность ситуации.
Вы много пишете и вспоминаете про своих великих соотечественников по свободе, если можно так сказать, сограждан по свободе. И я понимаю, что для вас это люди невероятно важные в вашей жизни. О ком вы больше всего скучаете?
Ну, конечно, Довлатов. Понимаете, Довлатов так рано ушел, что мы не успели с ним все обсудить. Мы не закончили разговор. Это нечестно то, что он нас бросил слишком рано, потому что Довлатов очень многому меня научил. Очень многому. Я сегодня каждый раз я вспоминаю его уроки. Ну, во-первых, учил меня говорить умные слова. Это было самое главное. Он сказал про меня абсолютно обидную вещь, написал записной книжкой, что Генниса на свободе глушить не надо, потому что его все равно могут понять только кандидаты наук.
Вот!
И надо сказать, что я этот урок принял, это дал в 90-м году. И после этого проработал, как вы понимаете, 36 лет. И я каждый раз, когда меня тянет язык сказать слово «аутентичный», то я каждый раз вспоминаю, что Довлатов мог бы встать из-за стола из-за такого. Так что Довлатова очень не хватает. Кроме всего прочего, это было дико весело. Потому что все... Вы понимаете, что на работу мы ходили как на праздник. Это уж точно. Нельзя было представить себе, что нас выгнать с работы было трудно, потому что мы никак не хотели уходить. И с Довлатовым, конечно, было очень весело. Но у меня есть и другие коллеги, которых я очень высоко ценю. Например, Марина Ефимова. Женщина, самая умная женщина, которая встречала в своей жизни. Лишь бы жена не узнала. Потому что она была просто прелесть. И она была... Вот знаете, Довлатов сильно смеялся, а Марина всегда говорила обо всех хорошо. И оба были правы. Это было поразительно. Они, кстати, вместе вели передачу, Марина и Сергей Довлатов. И Марина Ефимова была абсолютно замечательная рассказчица. Я однажды поехал с ней в Филадельфию только для того, чтобы послушать ее рассказы. Я вез ее на машине. Или Борис Михайлович Парамонов, мой коллега, которому сейчас 88 лет. Пожилой человек. Чем он занимается, как вы думаете? Стихи пишет. Он только что выпустил книгу стихов. Тут большую, толстую книгу стихов, где есть, надо сказать, очень сильные стихотворения. И Борис Михайлович Парамонов знал абсолютно все. Все обо всем. Это был ходящая энциклопедия. Я очень любил с ним беседовать. И, конечно, Соломон Волков, с которым мы проделали необычайное количество работ. Ну, это несколько тысяч передач. И вы знаете, их повторяют сейчас по радио. Я смотрю, да ничего они не устарели, как ни странно, потому что мы всегда отталкивались от чего-то конкретного, но всегда переходили к общему. И он знал все обо всех. Он абсолютный кладезь. Он всегда считал, что он, главная его работа – это быть слушателем. Не писателем, а слушателем. Он слушал великих людей и рассказывал о них необычайно интересно. Короче говоря, эта работа была для меня во всех отношениях всегда очень интересной. Я никогда в жизни не представлял себе, что можно делать что-то, не любя. И вы знаете, что, может быть, еще самое важное сказать, что я никогда в жизни никто не говорил, что мне говорить, что мне думать, что мне писать. Никогда в жизни меня никто ничему не запрещал, не разрешал и не понукал. Это и называется свобода. Поэтому я работал на радио «Свобода» все эти годы с огромным удовольствием.
Ну и последнее, самый счастливый период, если можно так спросить, у вас, у человека, который вот 40 лет проработал на радио «Свобода». Вот золотой век для вас какой?
Этого радио? Ну, золотой век, наверное, был, когда была нью-йоркская редакция, такая самая интенсивная, это было в 90-е годы. Но, знаете, я даже не могу сказать, что я тоскую по старым временам, потому что они меняются. И если бы меня спросили сегодня, когда была самая... Интересно мне работать на радио «Свобода». Я бы сказал, вчера. Потому что, к сожалению, они закрыли уже мою программу первым делом.
Но еще... потому что вы не в штате? Как
понятно? Потому что я не в штате, потому что... Я не знаю, почему. Ну, потому что деньги сэкономить надо было, бюджет. Не знаю. Но это первым делом закрыли меня. Но еще в начале марта вышла наша беседа с Иваном Толстым. И я готовил как раз следующую передачу, где хотел рассказать о том, что такое свобода, например, свобода читать Пруста, или что значит выставка, что значит театр Крымова в Нью-Йорке и так далее, и так далее. Потому что когда-то я привык всю свою жизнь отчитываться о том, что я делал или видел, или встречался на свободе. Это был мой дневник. И вот этот дневник сейчас прикрылся. И, конечно, без него мне одиноко.
И что будет теперь в вашей жизни? Я прочитала в вашем интервью, что вам жена сказала, как хорошо, что тебе 72 года, а не 42, да?
Я все не могу успокоиться.
Ну, то есть, да, для людей, которые вот сейчас надо искать какую-то работу, надо как-то жить. А для вас что будет теперь? Ну, литература, да?
Посмотрим. На самом деле, я, как всегда, когда что-то происходит, это не первое ведь... Удар такой, когда «Новоамериканец», например, закрылся. Я помню, когда закрылся «Новоамериканец», которому в душу уложили с Петей Валем. Мы сказали, ну что теперь делать в следующий день? И как что делать? Книгу писать. И мы написали книгу «60-е». И примерно так же я отреагировал на «Свободу». Я, узнав, что происходит, это же только что произошло, я сел и стал составлять новую книгу, в которой хочу собрать все, что я писал, думал, говорил об Америке. может быть, она будет называться так. Америка с двумя «р», потому что как это русский произносится в Америке, это Rolling R. Вот это, может быть, будет моя новая книга, потому что без работы я не умею жить.
Спасибо вам большое за то, что провели с нами и с нашими зрителями целый час. Извините, если что не так. Я понимаю, что у нас Генис как такой первый пионер, которого сейчас вот везде вот перехватываю для того, чтобы вспомнить в том числе и про великие золотые дни Радио Свобода, но мне кажется, это важно. Спасибо вам большое, удачи.
Спасибо вам.
До следующей книги.
Всего хорошего, до свидания, спасибо.